Сердечно приветствую всех, дорогие братья и сестры. У всех радостное настроение. У нас всех ожидание праздника, встреча с Господом, общение с верующих. Это всегда радость, всегда праздник. Я очень надеюсь, что наша радость сегодня умножится в нашем собрании от того, что Господь будет говорить с нами. У нас вчера здесь было братское общение хорошее. И Александр Александрович обратился к братьям с таким интересным вопросом. В какой из известных евангельских церквей вы хотели бы быть? Ну и он пригласил нас всех в Иерусалимскую церковь, потому что там была очень хорошая атмосфера, добрая, и Господь пребывал там. Если бы он спросил меня, я бы сказал, что я хотел бы быть в Фессалоникской церкви. Вот. И я сегодня хочу прочитать про Фессалоникскую церковь, рассказать, как там было, и сказать, почему там так было, ну и позвать нас всех тоже туда, чтобы и мы были вместе с ними. Первое послание Фессалоникийцам, первая глава. Глава небольшая, я прочитаю ее всю, братья и сестры. Павел и Силуан и Тимофей Церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви, и терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Братья и сестры, в этой главе как бы описана история Фессалоникской церкви. Как она появилась, мы можем подробно прочитать, довольно подробно в книге «Деяния апостолов». Но здесь уже, обращаясь к ним, апостол Павел, к самим верующим, немножко делает обзор истории их взаимоотношений. Он говорит, что мы, когда были у вас, наше слово благовествования было в силе и во Святом Духе, и вы приняли от нас Слово Божие. Мы у вас проповедовали Слово Божие, и вы это Слово Божие приняли. Мы читаем здесь про них, братья и сестры, такой интересный, удивительный момент, что вы приняли Слово при многих скорбях, с радостью Духа Святого. И в Деяниях написано, и здесь написано о том, что верующие в Фессалониках с самых первых шагов своего уверования встретились с большими гонениями. Представьте, вот само сочетание «приняли слово при многих скорбях». Как многих людей первые скорби отвратили. Сначала было пошли, потянулись, поверили, начали ходить, посещать. Пошли скорби, гонения, непонимание от единоплеменников, родственников и так далее. И люди смутились и отошли. Эти верующие приняли слово при многих скорбях, и с радостью Духа Святого. То есть скорби их не смутили, скорби их не отвратили от Иисуса Христа и от апостолов, которые принесли им эту весть, и от пути, но они были радостны. Они эти скорби встречали с радостью и желали идти за Господом дальше. Еще удивительно, очень быстро эта церковь, написано, вы стали образцом для верующих в Македонии и Ахайи. По всему тому большому региону, объединению, братства, наверное, уместно будет так сказать нашим языком сегодняшним, верующие в Фессалониках стали примером. И здесь сказано, во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Верующие в этом городе, члены Фессалоникской церкви, они среди вот своего времени братства, среди других церквей, прославились большой верой, живым упованием на Бога. Это действительно большую надо было иметь веру, чтобы, приняв слово при многих скорбях, не смутиться, не отвратиться, не оставить, но радоваться и продолжать любить апостолов, которые принесли им это слово. И я читаю здесь вообще удивительно, вот 9 стих. «Во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о вас, о нас, какой вход имели мы к вам». То есть можно понять так, Павел приходит в какой-то город и хочет поделиться примерной Фессалоникской церковью. А говорит Павел, мы уже знаем, мы уже слышали, да, это действительно прекрасное у нас есть братья и сестры в этом городе. И добрая слава об этой церкви, добрая слава об их вере, она очень быстро распространилась везде. И Павел говорит, нам ни о чем не нужно рассказывать. Слава о том, какие мы есть, она действительно идет впереди нас. И бывает, ни о чем не надо рассказывать. Хорошо, когда слава добрая. В данном случае эта церковь прославилась среди братьев, среди других церквей своей верою. Братья и сестры, ну хорошо было у них. И хорошо бы, чтобы было и у нас. В чем причина, почему вот эта ранняя церковь была настолько вот сильной духовно? Почему они настолько были вот, любили Бога, любили друг друга? Почему у них настолько была крепкая вера? В чем секрет их духовного состояния и духовной высоты, так скажем? Возможно ли сегодня иметь ее нам? Можем ли мы быть фессалоникийцами? Или мы все, но извините, я так скажу, обречены быть коринфянами? Конечно, нет. Конечно, мы не обречены. Мы можем, и Господь хочет, чтобы и мы тоже имели и веру крепкую, и чтобы о нашей вере была добрая слава и в других церквях. И причина вот такого, ну, духовного, секрет духовной силы этой церкви, Павел не скрывает, он называет его в конце этой главы, 9-10 стих, здесь, как бы сказать, три таких шага, я прочитаю, и на них мы с вами остановимся, порассуждаем. Сказано так, ибо сами они, верующие, сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых. Братья и сестры, три здесь можно выделить. Первое – обратиться к Богу от идолов. Дальше – служить Богу живому и истинному, и третье – ожидать с небес Сына Его Иисуса Христа, обратиться от идолов, служить Богу и ожидать Иисуса. Вот эти три, то, что произошло у них, оно, как сказать, ничего не поменялось. И секрет духовных побед, радостной, возрастающей христианской жизни, он остается тем же. Вернее, это совсем не секрет. Это просто путь. И всякий, кто желает иметь духовное благословение, возрастать в Боге, он, если идет этим путем, все это и находит, и осуществляется в жизни такого человека. Первое, что произошло с фессалоникийцами, сказано, что вы обратились к Богу от идолов. Это первый шаг в духовной жизни. Братья и сестры, при поверхностном таком подходе или взгляде кажется все просто и ничего особенного. Ну да, были язычниками, уверовали, обратились к Богу и все. А если попытаться немножко ближе всмотреться и глубже вникнуть вот эту короткую фразу «обратились к Богу от идолов». Кто такие фессалоникийцы? Фессалоникийцы – это язычники. Язычники, так скажем, не знаем в каком там поколении, которые имели свою веру, свою религию, свои божества и свои системы поклонения. Богам их, которым они служили, служили их деды и прадеды, и они свято верили, что их вера самая правильная. И никогда им в голову и мысль не приходила усомниться в правильности своей религии. Так нам завещали наши отцы и наши деды. Это наши боги, это наша вера. Мы ее ни за что не изменим. И за свою веру мы и сражаться пойдем. И кому хочешь, что хочешь, сделаем. Потому что это наше. И так они жили, спокойно жили. Жили и грешили. Поклонялись своим идолам. И я уже сказал, никаких мыслей не приходило, чтобы что-то в жизни менять. А потом однажды их город посетили эти проповедники, и они начали нести какую-то весть новую. Они говорили не о их богах, к которым они привыкли, а они проповедовали сначала о едином Боге, который есть Творец всего видимого и невидимого, и который не нуждается в человеческих там, ритуалах или формах поклонения, потому что он независим от людей, а люди все от него зависят. И дальше не проповедовали, насколько этот Бог велик. И чем больше не слышали слова о великом Боге, Творце и Создателе всего, тем меньшими и какими-то примитивными становились их боги, которым служили когда-то до сих пор фессалоникийцы. А потом зашла речь об Иисусе Христе. «Ибо Сын Божий, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, Павел проповедовал Сына Божьего, который пришел в этот мир и который стал единственным путем к живому Богу, и без которого все люди безвозвратно погибшие, если они не уверуют в Господа Иисуса Христа. И Павел проповедовал им о славе Христа, потому что он говорит, что в другом месте, что смысл и содержание его проповеди было всегда одно. Какое? Свет благовествования о славе Христа. Павел проповедовал о славе Христа так, что перед их духовным взором просиял Христос. И на фоне Его славы они увидели, насколько грешны они, насколько ничтожны их боги и жалкие, и что им надо что-то делать. И, скорее всего, что из глаз слезы полились, и как-то сами колени стали склоняться, и вырвался этот возглас, который вырывался в то время у многих: «Что нам делать, мужи братья. И, возможно, ответ они услышали такой же, как тогда Петр сказал в Иерусалиме, Павел сказал фессалоникийцам, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа, и получите дар Святого Духа. И фессалоникийцы просто уже не могли этого не сделать, потому что их боги потеряли для них всякую привлекательность и ценность. Их религия предстала перед их глазами как просто самообман и пустая нелепая игра. А Иисус – это тот, без которого просто нельзя дальше оставаться ни одного дня и ни одного мгновения. Братья и сестры, где-то там внутри подспудно звучала мысль, а как же, что скажут родные, а как посмотрят в семье, а что скажут соотечественники. Братья и сестры, естественно, эти вопросы, они всплывают перед каждым, но слава Христа затмила все. И они пошли на очень мужественный, очень трудный шаг. Они обратились от своих идолов. То есть в жизни произошел поворот. Идолы, они были перед их глазами, они служили им, они их любили, они им поклонялись, старались угодить и так далее. А здесь произошел полный поворот. Идолы остались за спиной, а перед глазами живой Господь и Сын Божий Иисус Христос. Братья и сестры, это было большой жертвой. Я уже сказал, это было очень мужественным, очень трудным шагом. Это очень ответственное решение, которое влечет за собой очень большие последствия. И последствия не заставили себя долго ждать. Приняли слово при многих скорбях. И здесь дальше во второй главе, что он говорит, что вы сделались подражателями церквям Божьим, которые в Иудее, потому что претерпели от своих единоплеменников то, что те от своих. Единоплеменники восстали, родственники восстали, но вера была их основана на откровении живого Бога. И за свою веру, за свое христианство, так сказать, они заплатили очень высокую и большую цену. Братья и сестры, то, что дорого досталось, то ценят люди. А то, что легко пришло, то очень часто не ценится. И среди нас, я не сомневаюсь, тоже есть люди, которые для того, чтобы уверовать, им это дорого стоило. И очень большая цена была заплачена, чем-то пришлось пожертвовать, что-то пришлось оставить. Кто-то с детства в церкви, из пеленок в церкви, и его и за ручку тянут, и на руках несут, и уговаривают, и где-то подталкивают со всех сторон, лишь бы только, а он то туда, то сюда, потому что его сердце не здесь, он здесь томится, он где-то там. И если бывает человек все-таки остался в церкви, он не всегда может это оценить, потому что его христианство для него ничего не стоило. А если человеку открылся Христос, и он полюбил его, и за любовь свою заплатил дорого, это совсем по-другому воспринимается. Извините, чуть-чуть нескромно, но так, мы как все свои, поделюсь. Моя жена покаялась девочкой, 16 лет. Отец сказал, если покаешься, с дому выгоню. И вот, говорит, как он чувствовал, она поехала на молодежное, покаялась, приехала домой. Уже ночью, когда он спит, через форточку залезла в комнату и спать под одеялко. А он ночью проснулся, покаялась. Вставай, уходи. 5 утра, он меня, говорит, будет, растряс. Вставай, собирай вещи и уходи. Но я, говорит, одеваюсь, складываю вещи в сумку. Выхожу, иду по улице, слезы глаза заливают. Иду, а куда идти? Начало 6-го, раннее утро. Ну, пойду к бабушке. пришла к бабушке, что такое его мама. Ну, в общем, братья и сестры, слава Богу, все прошло, все перемололось. Я к чему? Кто за свое христианство заплатил, тот любит Господа, потому что это цена. Мне сестричка молодая рассказывает, я заканчивала 10 класс, а у нее папа при высокой должности, ну, это было еще раньше, говорит, он мне приносит список примерно 10 престижных вузов. И говорит, выбирай любой, без экзаменов тебя туда примут. А я говорю, папа, я уже не хочу учиться. Я поняла, что это не мой путь. Братья и сестры, сегодня эта сестра хорошая христианка, у нее христианская семья хорошая и так далее. Бог все усмотрел, все устроил и папу смирил. Но Христос, Он должен славою Своею привлечь свет благовествования о славе Христа. Вы обратились к Богу от идолов. Я повторяю, это не легкомысленное решение, шаг, за которым ничего не стоит, а это большая жертва, это судьбоносное решение. И фессалоникийцы это судьбоносное решение приняли, совершили, и поэтому таким правильным было и последующее их христианское хождение. Очень многое зависит от начала. И дал бы Господь, братья и сестры, чтобы каждый из нас проверял свое начало. И если у кого-то было оно, мы дальше скажем, что надо делать, чтобы сохранилось это. Но без такого начала не может быть хорошего продолжения в христианской жизни. Идолы должны остаться. У кого-то рыбалка, у кого-то футбол, у кого-то там спорт, у кого-то политика, у кого-то музыка, у кого-то еще что-то, что-то. Или просто мир этот целым человек наслаждался. Но если Христос позвал, обратился к Богу от идолов решительно, и бесповоротно. Но силы нельзя заставить обратиться, повторяюсь, Павел проповедовал Иисуса, и свет благовествования привлек, и произошло это обращение. Пусть благословит Господь этот секрет, это начало, но это очень важное начало. Ищи славы Христа, и Он привлекать будет тебя всегда, и удержит вблизи себя, и легко оставишь всякое, и скорби христианской жизни, трудности не будут выглядеть таковыми. Второе. Вы обратились к Богу от идолов для чего? Чтобы служить Богу живому и истинному. Братья и сестры, обратились от идолов, чтобы служить Богу. Как бы оно естественно и закономерно. Я когда-то услышал прекрасную и точную фразу, что каждый человек неизлечимо религиозен. Человек не может не поклоняться Богу какому-то. И вот было время, когда фессалоникийцы служили идолам, поклонялись идолам. И вот то заложенное Богом внутреннее религиозное чувство, оно реализовывалось в направлении вот того, что они знали, чему были научены и так далее. А теперь, когда для них открылся Господь Иисус Христос, то вот это все религиозное устремленность, чувство, потребность внутренняя, она теперь направлялась к тому, чтобы теперь реализовываться в направлении живого Бога и Господа нашего Иисуса Христа. То есть, как бы само собой, если человек не может не быть религиозным, то значит то, что раньше посвящалось вот тому, теперь в той же мере или еще в большей должно посвящаться быть другому. И Павел говорит римлянам, по рассуждению человеческому говорю, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте на дела греховные, так ныне представьте в рабы праведности на дела святые. В той же мере, в равной степени. Раньше служили греху, а теперь служить Господу. Обратились к Богу, чтобы служить Богу живому и истинному. Братья и сестры, я чуть-чуть хочу сказать про служение Богу. слово «служить Господу» или «служение Богу» очень часто употребляется в нашем лексиконе и в проповедях. Вот мы говорим о служении Богу очень много. И очень часто, или даже в большинстве, под служением Богу у нас понимается церковная активность. Понятно, да? Служить Господу, значит, посещать спевки, ездить на благовестие, не пропускать собраний, ну, учить стихи, готовиться к проповеди. Вот это вот, вот, братья и сестры, мы должны служить Господу. Это правильно, но не совсем. Или, вернее, это одна сторона. Например, раньше мы служили греху. Что значит служить греху? Мы же не говорим служить греху, это значит пьянствовать, воровать, сквернословить и так далее, и так далее. Служить греху – это значит любить грех. Это значит принадлежать греху. Это значит делать грех принципом своей жизни. А как следствие это может проявиться в том, и в том, и в том, и в том. Понятно, да? Точно так и служение Богу – это не значит это или это или это. Служить Богу – это значит Бога любить, это значит Богу принадлежать, это значит волю Божию принять для себя как свою волю, а выразиться это в одном или в другом, или в третьем, или в десятом, или сегодня в одном, а завтра в другом. Можно вести большую церковную активность, но Богу не служить. Если Бог не будет смыслом и целью моей жизни, именно сам Бог, служить Богу. Обратился к Господу один человек, он служил на подводной лодке атомной, весь был вот, в этой теме, как сегодня говорят. И я говорю, он только покаялся, он сегодня покаялся, завтра у него заканчивается отпуск, и ему ехать на службу, идти снова туда же на службу. И он, я говорю, ну как ты думаешь дальше? Он говорит, ну, чтоб тебе, я скажу, как я думаю дальше. Я думаю писать рапорт на увольнение с флота. Но чтоб тебе было понятно, что для меня это значит, я тебе скажу так, говорит, я служил не на флоте, а я служил флоту. Понятно, да? Лодка – это была его жизнь. Он был в нее просто влюблен. Что он там делал, это уже дело другое. Сегодня, но он служил флоту. Служить Богу – это значит понимать, что я Божий. Эта воля Божия теперь для меня превыше всего. И это моя жизнь. И я люблю Господа. И дальше, как результат, оно проявится вот в том или в другом. Братья и сестры, когда человек, вот мы, христиане, не очень хотим служить, вот трудиться, бывает не очень у нас хорошо, ревность о Господе, собрания слабо посещаем, несомненно, это связано с этим первым, с любовью к Господу. Если я посвятил себя служению Господу, то тогда у меня обязательно будет стремление, где только можно, и как только можно, и чем только можно, порадовать моего Господа. Я знаю, что это Его воля, я буду служить Ему сегодня этим, а завтра этим. Но я буду за этим видеть не что-то, а я буду видеть Его. Я это делаю для Него, во имя Его, я служу Ему. Служить Богу живому. Не религия у нас живой и реальный Бог, который мне открылся, слава которого покорила мое сердце, которая помогла мне оставить то, что для меня было привычно и дорого, и повела меня за собой. Из любви к Господу я оставил идолов, из любви к Господу я теперь тружусь для Него, служу Ему. Обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Это второе, братья и сестры мои, как напоминание для нас, для всех, чтобы мы действительно понимали, что мы служим Богу. И себя можно проверить, служу ли я Господу. Помните, песня такая была? «Прости за то, что делом увлекаясь». Как дальше? служа тебе, тебя не замечал. Харисты, как вы думаете, такая опасность существует? Легко. И у благовестников существует. Можно так увлечься благовестием, что Господа не замечать. У меня планы, у меня поездки, у меня все. Служить Богу живому. И чтобы мой Бог во мне в самом, в моем восприятии, в моем сознании всегда был живым. Мое общение с Господом, чтобы было живым. И все то имеет оно и для меня самого радость и утешение, и пользу для других, и для дела Божия, когда я понимаю, что я служу Господу. Ну и последнее здесь, как бы третье, в чем проходила жизнь этих людей? Ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Ожидать с небес Иисуса. Братья и сестры, как бы сказать, здесь вот эти все три обращение от идолов, служение Богу и ожидание Иисуса, оно все тоже следует одно за другим, и одно тоже вытекает из другого. Если я обратился от идолов, теперь у меня потребность, просто потребность служить Богу, потому что я существо, которое не может не поклоняться. А если я служу Господу, то у меня естественное желание встречи с Ним. Я ради Него. И когда-то я впервые увидел славу Его, верою мои глаза открылись. Ради Него я оставил многое в этой жизни. Ради Него я обрек, так сказать, или избрал для себя путь непонимания со стороны людей, отвержения ими. Ради Него я, жертвуя многим, служил, трудился и так далее, и так далее. И ездил, и ходил, и посещал. И естественно, мне хочется увидеть Его скорее, того, ради которого все это было, который стал смыслом и целью моей жизни впервые, и теперь, конечно, Он стал ее и завершением. Ожидать с небес Сына Его – это следствие или результат правильной духовной жизни. И, наверное, не будет необходимости напоминать и тормошить нас, братья и сестры, не прилепляйтесь к земному, скоро Господь придет, посмотрите, вот что в мире, признаки какие, мы должны, братья и сестры, нет, это надо делать, и мы будем это делать, но в идеале, так сказать, если перед моими глазами тот первозданный Христос сохраняется, который сиял предо мной в день моего покаяния и который стал для меня еще дороже за время нашего с Ним общения, потому что любовь, она возрастает в познании, мы больше знакомимся, узнаем Иисуса, наша любовь к Нему растет. Мы пребываем в служении нашему Господу, всем сердцем желая волю Его исполнить. То, конечно, ей греки, Господи, мы так здесь истомились душою, и так хочется скорее встретить Тебя. В этом жизнь была фессалоникийцам, и поэтому и слава об их вере так далеко распространилась по тогдашнему братству, и они стали образцом для верующих. Братья и сестры, ничто не мешает и каждому из нас сегодня сохранять себя в этом состоянии, в этом настрое духа, и церкви в целом пребывать в таком состоянии, и чтобы добрая слава о нашей вере и нашей христианской жизни, она распространялась и вокруг нас, и среди церквей, и среди людей, не знающих Бога. Короткая последняя мысль. Очень важно хранить себя от идолов. Начало всего было, отвратились от идолов. Идолы способны возвращаться. Храни нас Господь, и пусть Он укрепит нас на путях служения Ему. Аминь. Помолимся.